49. Неясное лицо. Йон и Сагой ехали в головной офис Silencia Defense говорить с Понтусом Сальмоном. С собой они везли фотографию, испорченную техниками-криминалистами. Оба молчали, направляясь по 73-й дороге, грязной колеей бежавшей вниз, к Нюнесхам. 2 часа назад комиссар рассматривал замечательно четкое изображение 4 человек в ложе. Рафаэль — спокойное лицо и жидкие волосы. Пальмкруна — расслабленная улыбка и очки в металлической оправе. Понтус Сальмон — благовоспитанный мальчик. Агата Аль-Хайи — морщины на щеках, тяжелый умный взгляд. «Мне вот что пришло в голову», — заговорил Йона, взглянув на Сагу. «Если мы подпортим фотографию, изменим картинку так, чтобы Сальмона стало трудно рассмотреть...» Он замолчал и погрузился в размышления.
«И чего мы этим добьемся?» — спросила Сага.
«Он не знает, что у нас есть четкий оригинал, так?»
«Может не знать. Он наверняка предположит, что мы постарались улучшить изображение, а не наоборот».
«Именно. Мы сделали все, чтобы идентифицировать 4 человек на фотографии. Но нам удалось определить только 3. 4-й отвернулся, и лица вообще не видно».
«То есть мы должны дать ему возможность солгать? Солгать и сказать, что это не он, что он никогда не встречался ни с Пальмкруной, ни с Аль-Хайи и Рафаэлем?»
«Потому что если Сальмон начнет отрицать, что был на встрече, значит, сама встреча — предмет весьма деликатный».
«И если он начнет врать, то угодит в ловушку».
Сразу за Ханденом они свернули на дорогу, ведущую в Юрдбру, и въехали в промышленную зону, окруженную тихим лесом. Главный офис Silencia Defense оказался безликим бетонным зданием и имел вид стерильный, почти девственный. И он внимательно глядел серую махину, скользнул взглядом по черным окнам с тонированными стеклами и в который раз подумал о фотографии. 4 человека в ложе, о фотографии, положившей начало цепи насилия, фотографии, погубившей девушку и ставшей причиной материнского горя. Может быть, Пенелопу Фернандес и Бьорна Альмскуга тоже убили из-за фотографии. Комиссар вышел из машины. При мысли о Понтусе Сальмоне, человеке с загадочного снимка, сидящем сейчас в этом здании, он стиснул зубы. Фотографию скопировали, оригинал отправили в Линчопинг, в государственную криминалистическую лабораторию. Томми Кофоэт искусственно состарил копию. У нее не хватило одного уголка, на остальных были видны следы липкой ленты. Кофоэт сделал так, чтобы лицо и рука Сальмона попали в тень, как будто в момент съемки он двигался. Сальмон должен поверить, что ему, именно ему, удалось остаться неузнанным. Ничто не может связать его с Рафаэлем Гуиди, Карлом Пальмкруной и Агатой Аль-Хайи. Чтобы остаться в стороне, Сальмону надо только отрицать, что он — это он. Не узнать себя на размытой фотографии — это не преступление. Не помнить, что встречал тех или иных людей — тоже. Комиссар двинулся к крыльцу. «Если он станет отпираться, мы поймем, что он лжет, хочет что-то утаить». Было жарко, душно. Проходя в тяжелые сверкающие двери, Сага серьезно кивнула Йоне. «А если Сальмон начнет врать, — подумал Йона, — мы позаботимся о том, чтобы он врал и дальше, пока не увязнет окончательно». Они вошли в просторный прохладный холл. «Когда Сальмон взглянет на снимок и скажет, что никого не узнает, мы ответим: жаль, что вы не смогли помочь нам, — продолжал размышлять комиссар. — Встанем, как будто собрались уходить, но задержимся и попросим его в последний раз посмотреть на фотографию через увеличительное стекло. Техник сделал так, чтобы на пальце был виден перстень печатка. Спросим Сальмона, не узнает ли он одежду, ботинки, может быть, перстень на мизинце. Ему, конечно, и тут придется сказать: нет, не узнаю. Его очевидная ложь даст нам повод забрать его в полицию на допрос, повод надавить на него». Позади стойки дежурного была красная эмблема с названием предприятия и логотипом, стилизованной змеей и рунической надписью. «Он сражался, пока у него было оружие», — прочитал Йона.
«Ты читаешь руны?» — скептически осведомилась Сага.
Комиссар указал на табличку со шведским текстом и повернулся к дежурному. За стойкой сидел бледный мужчина с тонкими сухими губами.
«К Понтусу Сальмону», — коротко сказал Йона.
«Вы договаривались о встрече?»
«На 2 часа».
Дежурный порылся в бумагах и что-то там вычитал.
«Да, верно», — тихо произнес он и поднял взгляд. «Понтус Сальмон оставил сообщение о том, что не сможет встретиться с вами».
«Мы не получали этого сообщения», — сказала Сага. «Нам нужна помощь Сальмона, чтобы...»
«Мне очень жаль».
«Позвоните ему и скажите, что произошла накладка», — предложила Сага.
«Я поищу его, но он вряд ли... Он сейчас на совещании».
«На 4-м этаже», — вмешался Йона.
«На 5-м»,
— машинально поправил дежурный. Сага уселась в кресло. Солнце светило в большие окна, и огнем горело у нее в волосах. Комиссар остался стоять, а дежурный приложил трубку к уху и отметил какой-то номер в компьютере. Гудок следовал за гудком, дежурный с сожалением покачал головой.
«Ну ладно», — сказал вдруг Йона. «Застанем его врасплох».
«Врасплох?» — с сомнением переспросил дежурный. Йона открыл стеклянную дверь, ведущую в коридор, и улыбнулся.
«Мы поднимаемся, а предупреждать Сальмона не обязательно».
На лице молодого дежурного выступили красные пятна. Сага вскочила и последовала за Йоной.
«Подождите!» — повысил голос дежурный. «Я проверю!»
Однако Сага с Йоной уже шли по коридору. Войдя в лифт, Сага нажала кнопку 5-го этажа, двери закрылись, и лифт беззвучно поехал вверх. Когда двери открылись, перед ними стоял Понтус Сальмон. Он оказался человеком лет 40, с неподвижным, несколько изможденным лицом.
«Добро пожаловать», — негромко сказал он.
«Спасибо».
Сальмон окинул своих гостей взглядом и констатировал.
«Комиссар и сказочная принцесса».
Идя за ним по длинному коридору, Йона снова задумался о том, как сработает ловушка с затененным лицом на фотографии. Комиссара вдруг пробрал озноб, словно Виола Фернандес в эту минуту открыла глаза в своем морозильном ящике в морге и выжидательно уставилась на него. В коридоре были тонированные темные окна, отчего создавалось ощущение, что время остановилось. Кабинет Сальмона оказался просторным, с письменным столом из вяза и светло-серыми мягкими стульями вокруг черного стеклянного стола. Все уселись в кресло. Сальмон безрадостно улыбнулся, сложил кончики пальцев и спросил.
«О чем вы хотели поговорить?»
«Вам известно, что Карл Пальмкруна из агентства по контролю за экспортом оружия погиб?» — начала Сага.
Сальмон кивнул. Раз, другой.
«Самоубийство, насколько я слышал».
«Расследование не закончено», — спокойно сказала Сага. «Сейчас мы изучаем фотографию, которую нам удалось найти, и нам очень хотелось бы установить, кто именно стоит возле Пальмкруны на этой фотографии».
«Трое видны хорошо, но 4-й вышел нечетко», — пояснил Йона.
«Мы хотели бы, чтобы на фотографию взглянули ваши сотрудники. Вдруг кто-нибудь узнает его. Одна рука, например, отчетливо видна».
«Понимаю», — Сальмон выпятил губы.
«Может быть, кто-то узнает фигуру. Во всяком случае, попытаться стоит».
«Мы уже ездили в Патриа и Saab Bofors Dynamics, но никто не опознал этого человека», — посетовал комиссар.
«Патриа — финский концерн по производству самолетов и военной продукции. Saab Bofors Dynamics — шведское предприятие по производству военной продукции».
Изможденное лицо Сальмона ничего не выражало. Йона подумал, не принимает ли он таблетки, которые придают ему спокойствие и уверенности в себе. Во взгляде Сальмона было что-то странно безжизненное. Отсутствовала связь между эмоциями и мимикой. Нечто ускользающее в самой сути этого человека придавало его лицу отстраненное выражение.
«Вероятно, для вас это важно», — Сальмон положил ногу на ногу.
«Важно», — подтвердила Сага.
«Так и можно, наконец, взглянуть на эту примечательную фотографию?» —
равнодушно легко спросил Сальмон.
«Кроме Пальмкруны, мы опознали торговца оружием Рафаэля Гуиди», — пустился в объяснение Йона.
«И Агату Аль-Хаи. Она военный советник президента Аль-Башира. Но 4-го человека пока не установили».
Йона достал папку, вытащил из пластикового кармашка фотографию. Сага указала на фигуру с затененным лицом, стоящую у барьера ложи. Йона заметил, каким острым стал ее взгляд. Сага готова была ловить каждое изменение мимики, каждое нервное подергивание, когда Сальман начнет врать. Сальман облизал губы, побледнел, потом улыбнулся, постучал по фотографии пальцем и сказал: «Это же я».
«Вы?»
«Да». Он рассмеялся так, что стали видны рисы, как у ребенка.
«Но...»
«Мы встречались во Франкфурте», — с довольной улыбкой продолжал Сальман. «Слушали замечательный... Я сейчас не помню, что играли. Бетховена, кажется».
Комиссар попытался осмыслить это неожиданное признание. Он кашлянул и уточнил.
«Вы уверены?» «Да».
«Ну вот все и выяснилось», — тепло сказала Сага, ничем не выдав, что они с Йоной просчитались.
«Наверное, мне стоит перейти в службу безопасности», — пошутил Сальман.
«Можно спросить, по поводу чего была встреча?» — поинтересовался комиссар. Сальман рассмеялся.
«Конечно. Снимок сделали весной 2008 года. Мы обсуждали отправку боеприпасов в Судан. Агата Аль-Хаи представляла суданское правительство. Нужно было стабилизировать регион после заключения мира в 2005 году. Мы уже давно вели переговоры, но после того, что там произошло летом 2009-го, все пошло прахом. Нас это потрясло, понимаете? Разумеется, после случившегося мы разорвали все сделки с Суданом».
Комиссар посмотрел на Сагу. Он понятия не имел, что произошло летом 2009 года. Лицо Саги было совершенно нейтральным, и он решил ни о чем подобном не спрашивать, а вместо этого поинтересовался.
«Сколько раз вы встречались?» «Была только эта встреча. Так что тот факт, что директор агентства по контролю за экспортом оружия выпил бокал шампанского, может и удивить».
«Вы так думаете?» — подняла брови Сага.
«Праздновать-то было нечего, но, может быть, ему просто хотелось пить», — улыбнулся Сальман.